Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У нас в гостях директор и сооснователь издательства «Никея» Николай Бреев, в студии мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы говорим о пути Николая к вере, в вере, о книгоиздании и о пути христианина в светском обществе. Об этом бы я и хотела, Николай, сейчас вас спросить. Вы сын известного протоиерея московского, который уже более 40 лет в священстве, известен всем и каждому из церковной среды, то уж точно. И, казалось бы, вот вы росли полностью как бы около храма. Потом вы поступили в МГУ. Сейчас вы занимаетесь изданием православной литературы. Казалось бы, все прям вот как-то все очень лаконично. И в этом смысле человеку, который полжизни прожил совсем без церкви, потом покаялся, пришел и только начал все узнавать, наверное, это прям он с восторгом смотрит на весь этот путь. Но ведь наверняка, я просто почему спрашиваю, сама с детства в храме, и мне реально очень хочется у вас спросить, нет ли какого-то... Вы уже говорили про привычку, но как... Вы сейчас, вот в данный момент своей жизни, поддерживаете живую веру, если можно так спросить, потому что это действительно очень важно.
Ну, вы знаете, мне кажется, что корень в том образе, который вы привели, что человек церковился, покаялся. Вот на самом деле я тоже про себя не могу сказать, что я покаялся, потому что покаяние – это процесс, покаяние – это путь, и в этом смысле никогда невозможно... быть достаточно хорошим, как говорят в бизнесе, но в духовной, да, сфере, если говорить, что никогда невозможно быть достаточно святым, и вообще, в принципе, степень святости, понятно, ну, невозможно измерить, но мы все призваны к святости между, да, вместе с этим. Но процесс покаяния – это постоянный, непрерывный процесс, это как бы путь. Вот когда тоже как-то мы обсуждали, что такое святость, и каким образом мне, мирянину, к этому относиться, потому что есть опасение, что если мы будем много говорить о святости, то мы возгордимся, да, то есть надо иметь смирение, поэтому не говорить об этом. Но у этого есть другая сторона, да, потому что там тот же... Порфирий Косколевит, он советовал не концентрироваться на грехе, а концентрироваться на Христе. Потому что на чем ты концентрируешься, то ты умножаешь. Да? То есть, если ты концентрируешься на том, что ты грешен, значит, да, конечно, ты грешен, безусловно. Приняв на себя, крестившись, приняв христианское мировоззрение, ты как по умолчанию устанавливаешь для себя, что, да, Господи, я человек грешный, да, человек, Господи, я недостойный, да, там, человек пред тобой, да, перед твоей святостью, чистотой, но ты меня призываешь к этой святости. И вот восприятие покаяния вообще своей жизни как некого пути, это, знаете, вот, ну, можно, наверное, такой образ привести, да, как просто там свеча и яблоко, вот, соответственно, чем ближе к Богу мы приближаемся, тем больше мы освещаемся, да, и поэтому как бы, ну, святость – это некое такое вот приближение к Богу в динамике. Насколько каждый человек близок к Богу – это вопрос, ну, абсолютно такой абсурдный, да, то есть это невозможно нам знать, невозможно измерить, мы даже такой вопрос задавать себе не должны, да, просто мы вот, ну, какое-то внутреннее следование призыву Христа, следование Его благости, следование тому, как он тебя призывает каждым днем, да, и каждым событием своей жизни призывает к свету, к радости, к блаженству, да, вот с этим связана, собственно, и цель жизни, да, зачем мы живем? Зачем, да, если мы живем, чтобы всю жизнь каяться, да, это не цель. Да, это всего лишь средство. А тогда какая цель? Христианство говорит об этом, что цель обожение. Это очень, как бы, такое максимально высокое и очень сложное слово. То есть, по сути, наша задача вернуть тот первообраз, который Господом, да, был, человек был создан. И вот движение к этой цели, постепенное, смиренное, ну, доверие, вера к этому, она дает, ну, мне кажется, какой-то такой, ну, поток некий, да, который тебя, ну, несет или движет, или, в общем, ты пытаешься двигаться в эту сторону. Если просто жить, ну, то есть, ну, просто жить и просто отвечать на те вызовы, которые ставят перед тобой жизнь, и в них видеть обращение Бога к тебе и самому лично тоже к Нему обращаться, и учиться слышать, видеть в событиях своей жизни вот эти ниточки, которые тебя привязывают к Создателю, ну, тогда, наверное, жизнь для тебя становится в целом неким таким духовным путем, опять же, да. Я этому только учусь, и я, ну, как бы внутренне для себя тоже, ну, только открываю такое видение своей жизни, жизни как пути, да, жизни как поиска Божьих знаков, но не фанатичного, а такого органичного, да, когда я занимаюсь тем, что реализовываю свое служение, тем, что занимаюсь какими-то там бизнес-проектами, какими-то просветительскими проектами, да, и через там воспитанием детей, да, там семейными взаимоотношениями, и через это реализовывается, ну, некий мой путь как человека, да, и вот в нем, в этом пути есть вот этот, как бы, заложенное то, что называется, наверное, и там духовным возрастанием.
Николай, вот мне кажется, вы очень много говорите о доверии Богу. Вот в том, что вы говорите, сквозит эта тема, что, вообще говоря, Богу нужно доверять, верять свою жизнь, да. Но при этом вы занимаетесь бизнесом, а бизнес, ну, по такому общераспространенному мнению, это что-то, где нужно вот очень много прикладывать усилий самому, и, ну, вот это как раз тот самый путь возрастания, так сказать, ну, не от славы к славе, да, от одной ступеньки...
Ну, уже такого измеряемого,
да, другой, виду, измеряемый, да? Да, то есть это совершенно такая вот иерархичная штука, где, так сказать, ну, цель, в общем, ну, как многие считают, зарабатывать все больше и больше, да, или, по крайней мере, получать какой-то измеряемый результат, все лучших и лучших. И как сочетается вот такое мировосприятие с христианством? Оно ведь как-то должно сочетаться.
Ну, конечно, мировосприятие зарабатывать больше, оно никаким образом не сочетается, да?
Ну, это самый грубый, наверное,
да,
вариант.
Да, это такой грубый. Да. С христианством замечательно сочетается восприятие бизнеса не как возможности урвать, а как возможности поделиться. Тот, кто хочет из вас быть первым, да будет всем слугой. Такая евангельская максима, но она абсолютно, мне кажется, работает и во всем, и не только в бизнесе, и ты в семье, это и в воспитании детей. То есть, если ты, конечно, себе заведомо хочешь некой выгоды, и ради этого ты начинаешь, ну, как бы имитировать отдавание, ну, условно говоря, да, я хочу там миллион долларов, да, там...
Поэтому отдам 10.
Поэтому отдам там... Сейчас я буду имитировать, что у меня есть знания, которых нет ни у кого, вот это все инфо-цыганство, которое расцвело. Угу. Это как, ну, это имитация отдавания, потому что в Евангелии очень много образов, которые нам говорят, что прежде чем отдавать, необходимо внутренне наполниться, не имитировать это. Чтобы тебе было что-то отдать другому, ты должен внутри себя это сокровище каким-то образом приобрести, духовное сокровище. И на самом деле в бизнесе то же самое. Бизнес рассматривается как обмен ценностями между людьми. Я вам какую-то услугу, вы мне деньги. Там, я вам информацию, которая помогает вам в жизни, вы мне в ответ какие-то материальные блага. И в этом смысле... Да, если таким образом воспринимать бизнес как, ну, нечто, чем ты служишь человеку, это, конечно, более сложный путь, безусловно, особенно в российских реалиях, потому что менталитет у нас даже от европейского в этом смысле отличается в худшую сторону, именно в бизнесе. Но это единственный путь, наверное, где... Ну, у тебя такое, как бы, полноценное, может быть, сочетание с твоим христианством, с одной стороны, с другой стороны, реализация тебя как человека, с третьей стороны, духовная польза. То есть, если ты действительно в твоей профессиональной карьере вдруг понимаешь, слушай, вот то, чем я занимаюсь, это может приносить пользу людям, да? Давай их, действительно, я поменяю свой взгляд на это, да, там осмыслю, насколько то, что я делаю, полезно, либо вносит, наоборот, какой-то диссонанс в жизнь людей, либо, ну, является просто обманом и манипуляцией, да, и если я буду выстраивать это более этично, более, сейчас модно, да, там термин, нетоксично, да, даже если убрать религиозную составляющую христианскую, да, об этом тоже сейчас все говорят, о более этичном бизнесе, социально ответственном. Это уже волна прошла, и все понимают, что должны социально. Сейчас эко-ответственность, потому что действительно экология у нас просто в ужасающем ситуации находится. Отсутствует. И это серьезнейший вызов, это вызов перед нами, это вызов в том числе духовный. Да? То есть если мы действительно дар Божий, эту планету, воспринимаем как возможность просто из нее что-то изъять, но никаким образом не думаем о гармонии, о том, чтобы восстановить или поддерживать, да, заложенные Богом вот такие вот естественные, да, циклы, да, там и
ресурсы.
Производство, ресурсы, да, то мы являемся расхитителями, да, того дара, который нам дан. Да, мы как бы не насаждаем новый сад, а мы просто срываем плоды с деревьев, которые мы не сажали. И вот в целом, да, есть такой тренд на осознанный бизнес, и я думаю, с христианством тут очень много пересечений, и об этом просто, ну, как бы нужно говорить, потому что христианство может дать очень мощный толчок людям, которые занимаются бизнесовыми проектами какими-то, да, там, которые строят, идут по пути корпоративных карьер и так далее, да, то есть...
Это, конечно, такая, ну, немного идеальная, кажется, картина, да, потому что часто видишь людей, которые, ну, как минимум, не могут доверить Богу, да, вот то, чем они занимаются, им все время кажется, что вот если они сейчас не воспользуются вот этой возможностью, там, не знаю, не повысят наценку там чуть-чуть больше, да, то у них все развалится. То есть вот это здесь, мне кажется...
Ну, тут есть тоже грань, есть тактика, да, есть стратегия, да, есть некая вещь, когда я могу что-то сделать вот сейчас и какую-то семиминутную прибыль выгадать, но стратегически я потеряю. Сейчас, да, такой тренд переходить... Сейчас невозможно строить долгосрочные стратегии, потому что мир очень быстро меняется, да. Есть такой термин, как стратегирование, когда компания постоянно корректирует свою стратегию, исходя из этого. И мне кажется, здесь, ну, как бы верующий руководитель, он тоже может каким-то образом этот инструмент воспринимать как возможность корректировать вектор своего бизнеса, исходя из новых вводных данных, да, потому что действительно, когда ты строишь жесткую стратегию, ты будто бы не учитываешь волю Божию. Ты думаешь, что окей, я там выйду сюда-то, в такой-то продукт выпущу еще что-то, потом бац, там тебе закрывается.
И тут вообще возникает вопрос, как христианину быть бизнесменом? Нет, ну, действительно.
Знаете, спокойно. Вот просто, я не знаю, может быть, действительно, вы говорите, идеально, да? То есть, да, конечно, в моей практике было достаточно много ситуаций, когда, возможно, было... Да, знаете, даже в православной, да, вот в православной деловой среде, возможно, было что-то предпринять, что не соответствует там моей христианской этике. То есть даже в религиозной среде можно заниматься неправедным делом, да, бизнесом и так далее. Но я вижу много примеров светских предпринимателей и не очень даже религиозных людей, которые, ну, очень этично строят, человеколюбиво, да, они строят ответственно, максимально, насколько это возможно, опять же, да. Есть отрасли, где очень агрессивная среда. Есть отрасли, которые сами по себе аморальны, да, то есть есть, в принципе, направление, где действительно христианину трудиться, ну, практически невозможно. И бывают нелегальные, да, там, пиратство, там, я не знаю, там, какие-то еще истории, связанные с нелегальным бизнесом, но даже в легальных сферах есть истории, как там рейдерство, там еще что-то, где этические вопросы, они просто постоянно возникают. И рано или поздно, если христианин, ты можешь сказать, слушай, либо Христос, либо бизнес. То есть такие ситуации тоже бывают. Мы обсуждали тоже с деловым кругом, и на самом деле вот здесь может проявиться твое апостольство веры. То есть если ты, будучи верующим человеком, просто плывешь по течению и имитируешь свое христианство в бизнесе, это один путь. То есть я здесь сейчас немножко подзаработаю или немножко подзаработаю, а вот здесь я потрачу на благотворительность. Ну, это постоянная, да, известная такая
весы
история.
Такие.
Да. Вот. Есть другой способ, он, может быть, приведет тебя не к очень большим деловым успехам, а может привести к потрясающим успехам, да, это тоже такой риск. Вообще вера – это риск, это очень большой риск. Оно связано с апостольством делом, это когда есть некая сфера, где не очень этично ведется бизнес. И вдруг ты выходишь, и ты постепенно, аккуратно пытаешься поменять правила игры. Ты говоришь, друзья, давайте вот здесь мы поступим вот таким вот образом, потому что тактически мы сейчас заработаем, а стратегически будет правильно вот так. И постепенно это может меняться. Есть для православных верующих это будет твое, ну, некое исповедование твоей веры. Только оно не должно идти... Вот сейчас я тут приду и покажу, как надо делать. Естественным образом ты пытаешься соединить свое христианство и твои какие-то деловые задачи, да, то есть решение их, и успех твоего бизнеса. И тогда могут родиться решения, когда ты можешь быть свидетелем иного подхода более социального, более человеколюбимого, духовного к решению этих проблем. И такие примеры мы разбирали, такие кейсы тоже были. Очень часто это называется стратегией голубого океана, если говорить бизнесовым языком. Иногда это там можно убрать из духовной, не всегда с духовной там, повесткой связанным. Но есть примеры, когда это прям срабатывало, меняло отрасль. Вот, собственно, то, о чем говорит Христос, что если соль, которая не имеет силы, ее выбрасывают. А если ты... действительно, с помощью Божией, несмотря на всю свою там немощь и прочее, стараешься быть христианином, то Бог может тебе дать силы и привести тебе даже такие дивиденды в деловой сфере.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Николай Бреев. Мы говорим о книгоиздании, мы говорим о бизнесе и о том, как в этих сферах чувствует себя христианин. Николай, вы сказали, что бывают такие ситуации, когда можно пожертвовать какими-то большими выгодами или сиюминутными ради того, чтобы соблюсти заповедь, исполнить заповедь, и иногда Господь это вознаграждает. Вот, а вы лично сталкивались с такими случаями вот в вашей, так как говорится, практике, в вашей жизни?
Да, я сталкивался. Ну, здесь, может быть, как это называется, конкретный кейс, конкретный какой-то пример, наверное, сейчас не очень хотел бы, да, приводить, но это вещь, которую ты чувствуешь, начиная от внутреннего... внутреннего голоса совести, да, когда ты что-то делаешь, ты тоже получаешь некое удовлетворение, как некое такое благословение Божие в моменте, да, условно говоря. Угу. Ну и, конечно, какие-то ситуации были, когда ты понимал, что вот так оно и лучше. Вот здесь я упустил эту возможность, скорее всего, она либо разрушила бы меня как человека, да, либо принесло бы какую-то... диссонанс, вред там, другим людям, моим сотрудникам, либо это могло бы быть разрушительно для партнеров, ну и так далее. Да? То есть, да, такие ситуации я считывал в своей жизни, и там, на примеры тоже своих друзей, там, предпринимателей, тоже мы такие примеры обсуждали.
Вот мы говорим о книгах в том числе сегодня, и хотелось бы спросить, каких книг на, ну, так называемом православном рынке вот не хватает лично вам сегодня? Ведь наверняка вы как-то ориентируетесь и на собственные ощущения. Такие ощущения, и мысли, и нужды, запросы, да, вот когда думаете, а куда двигаться дальше. Вот, например, куда можно было бы двигаться.
Ага. Сейчас мы раскроем все карты перед
конкурентами. Да, я не прошу выдавать ноу-хау.
Да не, ну я шучу, конечно.
Не, ну действительно вопрос такой, да?
Нет. На самом деле, во-первых, конкурентов нет, потому что мы просто никого не воспринимаем конкурентами на самом деле, да?
Это, кстати, еще один вопрос вот про конкуренцию, да, но, может быть, мы его сейчас не будем обсуждать, но тоже такой сложный. Но
если говорить про то, что самому хочется прочитать и, может быть, углубиться, это то, что можно условно назвать аскетикой для мирян. Это нечто, что помогает тебе строить свою жизнь, преодолевать некие внутренние ограничения, которые... ну, скажем так, неестественные, да, которые сложились в силу дурных привычек или в силу какого-то навыка, да, и формирование новых практик молитвенных, либо физических, каких-то еще, которые действительно позволили бы мне относиться к себе более целостно, да, не просто как к некому бестелесному существу, некому бесформенному духу, да, который, ну, условно говоря, там только молится каким-то образом, да, там имеет прямое общение с Богом, да, такая мистическая сторона, но больше связана с моей телесностью, в частности, да. А были попытки, они, к сожалению, все очень неудачные, и один из там, мирян пытался сделать аскетику для тавтологию, один из мирянин, но его попытку даже в принципе, да, там, его подход был определенным образом признан неправильным, и даже там его книги и были запрещены. Но это не означает, что не появится, и ну, нет такой потребности, потому что самообладание, да, там, работа с собой, работа над собой, и ну, многие аспекты, связанные с духовной жизнью, они требуют определенных практик. Очень много об этом писал Феофан Затворник. Он писал для монашествующих, но есть элементы, которые вполне могли бы быть там, применимы для мирян. Он сам говорит о том, что без аскетики невозможно. Да? И аскетика не только самоограничения, но это еще и некие практики, да, там, когда ты, там, например, там, поясные поклоны, там, или там, какие-то там, непрестанная молитва и множество разных духовных практик, с помощью которых святые люди выстраивали свою жизнь и устремлялись к Богу. Вот этот момент, мне кажется, он будет постепенно развиваться. Уже есть какие-то предпосылки, но пока, наверное, это сыро. И, кстати, в Феофана Затворника есть просто элементы тайм-менеджмента, просто конкретные абсолютно, где он говорит, каким образом подходить к формированию своих дел на день. Да, вот такое целостное отношение к человеку, к мирянину, да, такого, наверное, не хватает. И я думаю, что что-то такое будет появляться.
Но действительно, ведь из чувства голода по адаптированной аскетике очень многие люди, особенно в начале 90-х, когда обрушился шквал православной литературы, открылись храмы, и, в общем-то, все стало больше не запрещено, очень многие люди уходили в такую переаскетику, я бы сказала, или как это даже
очень
назвать, не знаю.
Опасность.
И то же самое вы назвали поясные поклоны и непрестанную молитву Иисусову, ведь тут же можно вообще в прелесть впасть, если это делать без духовного руководства, вообще не зная, как делать.
Конечно.
И особенно тут четко нужно разграничивать психические какие-то особенности и возможность к аскетическому деланию, чтобы не уходить
конечно.
И в монашество. И...
Тот же Феофан Затворник, он действительно говорил, что это не универсально, то есть у каждого человека своя мера. И у нас действительно было такое, что когда, соответственно, все после советского такого вот плена, да, когда всякая мысль практически была остановлена, да, и люди пришли это, знаете, сравнимо с IV веком, с временами Константина Великого, когда, соответственно, огромное количество язычников пришли в церковь, и, соответственно, да, там тоже было много всего, с чем потом церковь справлялась. А вот у нас что-то похожее было в 90-е годы, действительно, люди стали примерять на себя одежки там, подвижников, святых, монахов, которые там целый день только занимались, что там Иисус своей молитвой и так далее, конечно, это приводило к очень большим таким печальным последствиям. А, ну, конечно, дальше у нас пошло следующее. То есть вслед за такими вот девиациями, отклонениями пошел полный отказ. Окей, тогда никакой аскетики для мирян нет. Есть, соответственно, просто там... Помните, такая шутка была? Как спасаться? Поститься, молиться и слушать радио «Радонеж».
Да,
вот,
шутка но...
известна. Да-да-да. Ну вот, собственно, как бы пошла такая история. Но сейчас с ну, неким внутренним, наверное, возрастанием тех людей, которые все это время были и жили в церкви, уже возникает ну, какое-то более здоровое отношение к аскетике. Потому что, ну, простите, даже ну, в пример привести маленького ребенка, да, если ему не закладывать с малых лет там, не знаю, чисть зубки, там, условно говоря, делай зарядку и так далее. Ведь что такое, ну, аскетика, да? Вот зарядка, например, это аскетический элемент.
Ну, гигиена своего рода.
Это физическая гигиена. Делай зарядку. Вот,
дисциплина.
Это самодисциплина. Это физическое здоровье, да? То есть если у аскетов, уходивших от мира, была задача уничтожения плоти, для того, чтобы уйти в мистические состояния и общение с Богом, да, при этом во всех традициях, не только в православных, но и восточных, то у мирянина такой задачи не стоит. Это другой путь. Надо понимать, что в православии есть несколько путей. Мы идем все с вами мирянским путем. Это особый путь. У нас есть особые дары Божии, у нас есть особое призвание. Это у кого-то семья, у кого-то близкие, папа и мама, да. Это могут быть... Служение социальное, это может быть деловое призвание, да, к тому, чтобы через которое реализуется наше христианство. И, конечно, здесь невозможно уединение, да. Очень часто бывало так, что человек в семейной какую-то такую молитвенную практику вводил, что семейные его просто не видели.
Или но, семья развалилась.
Да, и семья развалилась и так далее. Конечно, это все нездорово, здесь надо смотреть, что и как. Но, опять же, мирянину никаким образом не иметь духовной работы тоже невозможно. Это, ну, как бы это не работает. Да, опять же, это не работает. С точки зрения психологии и нейропсихологии мы знаем уже современные исследования, каким образом функционирует мозг, каким образом формировать привычки и так далее. И если рассматривать аскетические практики в древности с точки зрения нейропсихологии, это формирование нейронных связок, привычек и так далее, которые тебе помогают, они костыли в твоей жизни. Они не разрушают твою жизнь. Тебе не нужно разрушать твою жизнь. Тебе нужна помощь. Для этого ты должен потрудиться, да, там, создать некий там фундамент для того, чтобы твое тело было здорово, да, чтобы ты не забывал о молитве, да, потому что, да, там, выделял какое-то время для уединения, размышления, да, но которое не будет мешать там твоей семье, твоей работе и так далее. То есть это балансировка, и эта балансировка, я думаю, будет постепенно происходить. Потому что вот здесь именно связка, каким образом мне реализовать христианские идеалы, да, ну, потому что апостол говорит, непрестанно молитесь. Он кому это говорит? Отшельникам, монахам? Тогда не было отшельников-монахов. Они тоже были такие же, как и мы, миряне и так далее. И с этой точки зрения, как бы, да, они перестанут молиться. А как? Каким еще образом? Тогда, значит, надо искать какие-то способы, которые будут, с одной стороны, соответствовать мирянскому смирению, с другой стороны, нашей реальности.
Я где-то читала, что непрестанная молитва — это еще может быть постоянное памятование о том, что Бог на тебя смотрит. То есть это может быть не всегда словесно оформлено, учитывая ну, специфику работы или занятости, но память о Боге — это тоже, ну, как бы может...
Да, пребывание, предстояние перед Богом. Но да, здесь, знаете, конечно, вот это само
молитва,
слово «непрестанное», да, оно предполагает либо утверждение неких мантр, да, что есть восточные традиции. Иисусову молитву как мантру, конечно, я не рассматриваю, но, в принципе, да, ну, есть схожесть. Либо, ну, например, я знаю мирян, которые ставят просто... Деловые миряне, у них бизнес, у них служение серьезное такое. Они просто ставят себе трекер Apple Watch или какой-то... И раз в 20 минут у них просто он жужжит. да, или там раз в час. У кого по-разному, потому что кто-то, у кого нервная система может быть очень активная, там каждые 15 минут он будет задерганный. А там кто-то там, я знаю, вот мы обсуждали, у кого-то 15 минут у самых совершенных, у кого-то там... там раз, по-моему, в 3 часа, что
ничего
ли.
Ничего себе.
Он жужжит, и человек просто, будучи вот на встрече, я сижу на встрече, и меня зажужжало, и я вспоминаю, Господи, там, слава тебе за все, Господи, благодарю тебя, Господи, там, очисти меня. Вот, ну, какие-то такие короткие молитвы, все. Вот, собственно, вот, может быть, это так адаптироваться каким-то образом.
Николай, а что для вас самое радостное в вере вашей, в православии, в церкви?
Ну, вы знаете, сложный вопрос.
Слушайте, ну, есть же еще одна заповедь: непрестанно радуйтесь.
Всегда непрестанно радуйтесь,
непрестанно радуйтесь. Да, радуйтесь.
Да, да, да. Ну, не знаю, конечно, сложно быть целостным человеком, сложно быть таким осознанным христианином. Очень часто в какие-то периоды уныния и соседствуют с периодами вдохновения и так далее. Но в целом радость в том, что мы любимы, что я любим Богом, что Бог дал мне эту жизнь, Он дал эту возможность, что Он всегда рядом, и Он всегда, как Отец, готов тебя принять. Он всегда... всегда тебя утешит, всегда тебя направит через условия, через какие-то возможности твоей жизни, да, там, негативные или позитивные, но как бы везде все, что происходит в твоей жизни, оно тебя ведет. То есть везде есть эти ниточки, которые могут тебя... ну, не могут, они просто ведут тебя к нему, и, ну, в этом очень большое утешение, в этом очень большая радость. А так радость разлета вокруг. Радость в семье, радость в деле, радость в общении с вами, радость в чтении книги. То есть здесь даже в молитвенном состоянии ума легче, сложнее найти, что нерадостное. Да? Мы посмотрим на старцев, на таких людей просветленных, святых, и мы увидим, что всякая раздражительность, злоба, всякая агрессия, она от них уходит. И мне кажется, что вот это как бы есть, наверное, то, к чему христианин должен стремиться.
Еще одного христианского пути мы сегодня немножко коснулись, насколько может позволить наше эфирное время. Огромное спасибо, Николай, за сегодняшний разговор. Уважаемые радиослушатели, в гостях у Светлого радио сегодня был Николай Бреев, директор и сооснователь издательства «Никея». У микрофона были мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы говорили о вере, пути в вере, книгоиздании. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо, Николай, за интереснейший разговор.
Спасибо вам.
Всего Божьей хорошего.
Помощи вам.
До спасибо. Свидания.
Спасибо. Вечер воскресенья. На радио «Вера».